Ступая на путь монашества, понемногу, статус за статусом, мы меняем свое воззрение, углубляем созерцание и также меняем отношения с миром в плане поведения. И существует три уровня поведения, и первый — это обычное мирское поведение. Мирское поведение всегда связано с желаниями, эгоизмом, ну, привычными шаблонными какими-то отношениями с миром, другими людьми. Второй уровень поведения – это ритуальное и этическое поведение. Оно именно присуще монашеству, монахам, саньяси. То есть обычное стандартное мирское поведение постепенно мы очищаем, следуя этическому и ритуальному поведению. Это поведение основано на соблюдении принципов, заповедей, самай, внимательности. И вот когда мы принимаем ритуальное этическое поведение, означает, мы начинаем контролировать эмоции, чувства и ум. Мы начинаем сдерживать собственную шакти-чакру. Когда мы не сдерживаем эмоции и ум, это означает, шакти-чакра нас контролирует. Внутренние побуждения, импульсы ума, тела, эмоций проявляются из источника сознания и связывают нас, и мы за ними следуем. Этическое ритуальное поведение монашества означает, что мы начинаем постепенно контролировать шакти, собственную шакти-чакру. Вот те силы, которые раньше нас контролировали, мы начинаем их контролировать. Монашеское поведение означает: хочется захохотать, а я внимательно наблюдаю и думаю, уместно ли это, и сдерживаюсь. Этическое поведение: хочется разгневаться и показать свое неудовольствие, а я даже ничего не показываю. Вместо этого я наблюдаю. Ритуальное поведение – это мне кто-то нравится, кто-то не нравится, но всем намасте делаю, как положено, по уставу, а не как мой ум мне скажет. Я покоряюсь, я добровольно подчиняюсь этическим, монашеским, ритуальным, церемониальным правилам. Потому что я считаю, что это очень мне надо, это меня перевоспитает. Я считаю, что мне надо исправляться, что я так далеко уже зашел в этой сансаре, что мне надо исправляться, мне надо исправлять себя, мне надо воспитывать себя. Я верю, что меня это воспитает и действительно воспитывает. Все те несдержанные энергии, все те разбалансированные эмоции, все те хаотические представления мыслей, которые все те неосознанные и осознанные желания, которые меня контролировали, внезапно они чувствуют, что они попали под контроль, что здесь другой владыка, другой хозяин, сменилась власть, что они уже не могут больше так проявляться, и за ними есть наблюдающий хозяин. Вот это и есть усмирение шакти-чакры, усмирение ума, и все это достигается благодаря монашескому, этическому, ритуальному поведению. И очень важно самому воспитывать себе такое поведение. Не то, чтобы нам кто-то сказал об этом, или нам читали специальные лекции. Мы сами себе должны это объяснять, сами себе читать лекции и сами в себе воспитывать такое поведение. Потому что если мы не воспитаем, то никогда вот эти шакти, нас пронизывающие, дикчари, гачари, бучари, кичари, они не усмирятся. Они будут нас контролировать, они будут нас усмирять. И вот такая сдержанность, она происходит за счет поведения сначала, а затем проникает внутрь, на уровень сознания. И возникает тонкий контроль осознанности благодаря внимательности, созерцанию, естественному состоянию. И постепенно сдержанность шакти-чакры, контроль эмоций и чувств за счет ритуального поведения, за счет этики, проникает вовнутрь и становится сдержанностью за счет воззрения, созерцания. И, наконец, когда мы полностью можем контролировать внутренние энергии, Все пронизывающие нас ограничивающие силы, шакти-чакра берется под контроль, естественно, только силой разума уже, не силой правил, заповедей, обетов, а силой естественной осознанности наступает период третьего уровня поведения. Это спонтанное естественное состояние аватхуты. Таким образом, мы эволюционируем от мирского поведения, обусловленного кармой, шаблонами эго, к ритуально-этическому поведению саньяси, когда шакти-чакра полностью усмирена, когда мы живем по правилам, думаем по правилам, говорим по правилам. Правила становятся основой нашей жизни, монашеские правила. И, наконец, когда мы от ритуально-этического поведения переходим к естественной осознанности, которая берет мягко изнутри контроль над всеми силами, мы переходим к естественному поведению аватхута саньяси, к спонтанному, игровому, естественному поведению. Вот идеалом такого поведения является Даттатрея, Шива, Гуру Брахмананда, в общем, все святые нашей традиции. Но путь к этому лежит через развитие естественного состояния, через овладение внутренними силами. И вовне это поддержка, монашеские принципы поведения. Поэтому, когда мы принимаем обеты, вступаем в монашеский поток, мы даем себе обязательство, клятвы следовать этим принципам поведения, видя в этом свою аскезу, свою тапасью. Это аскеза, это тапасья. Постоянно бдить себя нелегко. Иногда хочется расслабиться. Иногда хочется дать волю эмоциям, чувствам. Иногда хочется действовать согласно привычным шаблонам. Но это и есть духовная битва, духовный подвиг, духовная брань, когда мы перебарываем то, что хочется, на то, что надо. Поэтому говорят, все люди живут так, как им хочется, а мудрецы живут так, как надо, исполняя свою дхарму, свой долг. В этом заключается тапасья, аскеза. И приняв свою аскезу в определенном своем статусе, ее всегда надо уважать и не отказываться от нее. Потому что аскеза, если она уважается, она одаривает нас благодатью, одаривает плодами. Если мы забываем про нее, не уважаем, отказываемся от нее через некоторое время, она бесполезна становится. Все равно, что ее не делали. Ну, допустим, 5 лет практиковал монашескую садхану, а на 6-й, ну, все, можно уже. То есть тогда та сила, которую ты мог бы обрести, она не будет обретена. И здесь важно понимать, какой именно аскезе ты следуешь, и добровольно ей следовать, радостно, с пониманием. Не как какие-то навязанные формальные правила, которые нужно исполнять, потому что культура такова, потому что другие им следуют, как бы неудобно, а как свою собственную практику. Вот когда вы исполняете это как свою собственную практику, то неважно, есть ли рядом другие или нет, там есть ли рядом старшие или нет. Другие теперь старшие, вы сами для себя. Потому что вы понимаете, я выполняю свою собственную практику. Неважно, другие исполняют ее или нет. Я сам выполняю свою практику. Это моя тапасья. За меня ее никто не сделает. И вот когда я сам осознаю свою тапасью, я встаю утром, когда надо, и делаю практику. Не сплю до 8 часов. Я делаю мантру, я сдерживаю ум, я контролирую общение, я все делаю то, что я принимаю, согласно своему статусу. Вот это и есть аскеза, тапасья. Я не говорю, а он же не делает, а что я должен делать? Это все равно как... Ну, с чем это можно сравнить? А он же не идет на небеса, а чего я должен идти? Нет. Это моя собственная практика. Даже если никто не делает, я это делаю. И этого достаточно. Поэтому часто я говорю, особенно там, где мало монахов или где монах в окружении там неблагоприятном, Даже когда вокруг нет ни одного монаха, есть один монах, ты сам. И этого достаточно для того, чтобы монашеская линия передачи, монашеская санга существовала. Одного монаха хватает. Если будет один сильный монах, через некоторое время появятся послушники. Будут послушники, будут миряне. Будут монахи, послушники, миряне, будут святые, достигшие через некоторое время. Это и есть сила монашества. Только один монах, этого достаточно. И этот монах – это вы сами. Так, продолжаем. Наставление Падмасамбавы, учение Дакини, 10 благих качеств.
Десять благих качеств. Учитель Падма сказал, 10 благих качеств необходимые, а не признак того, что ты практиковал адхарму. Джомо спросила, каковы эти 10 благих качеств? Учитель ответил, если можешь перестать мыслить понятиями, это знак того, что ты узнала естественное состояние, рикпа.
Стоп, сахаджа. В нашей терминологии рикпа означает. Итак, если ты можешь выйти за мышление понятиями, это верный признак того, что естественное состояние тобой узнано. Обычно у нас есть внутренний мысленный разговор. Мы используем слова, концепции, мысленные конструкции, мы разговариваем сами между собой. Не между собой, а внутри самого себя. Мы поддерживаем мысленный диалог, строя фразы, предложения, опираясь на концепции. В общем, говорим с собой. Однажды, еще в Симферополе, в монастыре, я жил у одного человека еще до монастыря, прежде чем он был создан в 95-м году, который потом стал моим учеником, монахом. И он любил зайти так в ванну и поговорить с собой. Смотрел в зеркало и говорил, ну что вот ты смотришь? Будешь практиковать освобождение? А еще от мирских желаний ведь не избавился. И он так себя вот мотивировал, вдохновлял, разговаривал всю. А я слышал, и рядом я медитировал. Дверь была тонкая. Мне было смешно. Как ум разговаривает сам с собой. И вот часто примерно так же мы разговариваем сами внутри, опираясь на концепции. Иногда мы ведем внутренние дневники. Иногда внешние даже люди ведут дневники. Ну, например, там, ел гречневую кашу. Сидел в Махашанти. Был отлить превосходный золотой свет. И это все как бы... С точки зрения, может быть, фиксации опыта, это правильно, но с точки зрения цепляния за это неправильно. Была одна ученица, которая вела такой дневник, я сказал, сжечь его вообще. Рекомендовал. Потому что стиль естественной осознанности означает, что мы прекращаем вести все внутренние дневники. Внутри и вовне тоже. Мы перестаем делать опору на концепции. Вместо этого мы пребываем в бесконечном пространстве естественной осознанности, и наше мышление очень точно, очень ясно, очень быстро оперирует образами, и только когда надо, облекает их в понятия, но оно вообще не опирается на понятия. Мы переходим с речи, мысленной речи уровня Вайкхари на уровень Мадхьяма и на уровень Пашьянти. Вот боги не говорят словами, боги говорят образами и бхавами. И мы понимаем, как это. Это очень быстрая, скоростная речь. Мы уходим от человеческой, сократовой, аристотелевой логики, И переходим на саттарка-логику, Абхинавагупту, которую я описал, или даже на парасаттарку, то есть оперирование магической реальностью. Мышление становится быстрым, ясным и свободным от концепций. И главное наше состояние – это не мысли, а пребывание в безграничном просторе саморожденной мудрости, которая, если надо, из пустоты быстро породит некие образы, концептуальные схемы, но также быстро растворит, когда они не нужны. Это верный признак того, что вы узнали достаточно немножко свою природу естественного состояния.
Дальше. Если мудрость природы ума проявляется без пристрастий, это знак того, что устные наставления возымели действие.
Когда естественная природа преодолевает наши оценки, то, что нравится и не нравится, и всегда выходит на первый план, это значит, мы всегда можем созерцать Бога. Потому что пребывание в естественной природе ума – это как чистое зеркало, чистая линза, которая видит Бога. Всегда можно видеть Брахмавичару. Пристрастия, оценочные суждения, рефлексии, глубинное приятие-неприятие, джугупса, ладжа, шока и пхая – кула, готра и шила больше не затмевают наше сознание. Вместо этого мы прямо способны осуществлять брахма-вичару. Мы пребываем в Боге, в видении реальности, как она есть.
Если воспринимаешь своего учителя как истинного Будду, это знак того, что ты зародила преданность учителю.
Что значит воспринимать как истинного пробужденного? Когда мы смотрим на святых, на алтарь, на Иштадевату, у нас вибрирует сахасрара чакра и зарождается чувство уважения, благоговения. Мы переживаем спанду высокого уровня чистоты, дивья-бхаву, брахма-ахам-бхаву. Когда мы можем таким же образом воспринимать своего гуру, то мы начинаем получать благодать и благословение по линии гуру-йоги. Это признак того, что гуру-йога достигла чистоты и глубины. Получение благодати через канал гуру-йоги для ученика очень важно, поскольку в анутара-тантре делается большая ставка на получение такой благодати наряду с созерцательным присутствием. Божественная благодать Ануграха Шакти, Шактипатха, является той оплодотворяющей силой, которая питает наше естественное состояние. Созерцательное присутствие – это довольно ясное, тонкое, ровное состояние, однако оно должно питаться благодатью. И эту благодать мы черпаем из Иштадевата-йоги, Ишвара-йоги, в общем, преданности древу прибежища и каналу Гуру-йоги. Надо научиться рассматривать в единстве все объекты прибежища с тем, чтобы благодать не изливалась всегда широким потоком и питала нашу естественную осознанность. Для того, чтобы мы могли получать благодать, здесь надо в отношении объектов прибежища иметь чистое видение, реальное чистое видение, вне шаблона ума. Чтобы каждый контакт с объектами прибежища вызывал благоговение, радость, переживание сакральности. Переживание сакральности очень важно. Освобождение, просветление не приходит в обыденном уме. Оно происходит в сакральном, в священном измерении. И мы должны научиться поддерживать сакральные, священные измерения в отношении прибежища всегда и везде. Допустим, мы не можем поддерживать сакральное, священное переживание в отношении самих себя, особенно в быту, в повседневности. Но это тоже стремиться надо. Но, по крайней мере, мы можем поддерживать сакральное, священное переживание, бхаву, в отношении объектов прибежища. И такая привычка поддерживать священное чувство, сакральное чувство в отношении объектов прибежища всегда и везде со временем, она распространится на нас самих, и это очень важно. Другими словами, если гуру, например, говорит с вами обыденным языком или упрекает вас, или что-то еще, не давайте себе обмануться его словами. поддерживайте сакральные ощущения. Дататрея был мастер проделывать такие трюки с учениками. Он постоянно, являясь ученикам, провоцировал их на обыденное, на мирское видение, даже на омраченное видение. То есть как можно относиться к святому, когда он приходит и в виде бомжа у какого-то магазина выпрашивает куски мяса или с дубиной, с вином, или выходит из озера с какой-то девушкой под руку. То есть это очень сложно было аскетам разбить свои шаблоны, остаться в священном сакральном измерении. Дататрея так делал неспроста. Прежде чем благословить, он должен быть убрать в умах этих людей все несакральное, все несвященное, потому что их собственные энергии, их неприятие собственных энергий внутренних, внутренних кичари, дикчари, пхучари делали их закрытыми сосудами для благословения. И благодать не может коснуться. И даже если ее как-то принудительно дать силой энергии, шактипатхи, допустим, просто силой передать от сахасрары чакры по сушумне до муладхары энергию, это не принесет вред, это не принесет плода. Просто энергии в каналах спенятся, и человек будет переживать выход сильных карм. И чтобы передать эту благодать, передать это благословение, нужно было очистить, изменить все отношение к внутренним энергиям, в отношении которых существует приязнь, цепляние или отвращение. Зная это, Дататрея постоянно каким-то образом вел себя так, чтобы провоцировать учеников и сталкивать их бытовое мироощущение и сакральное. И смотрел, что победит, бытовое или священное, благоговейное или омраченное. И правильная гуру-йога означает, что священное всегда побеждает бытовое, обыденное, мирское, как бы при этом не разворачивались ситуации.
Если беспрепятственно получаешь благословение, это знак того, что линия преемственности ситх непрерывна. Если усердно, применяя рикпа, можешь беспрепятственно изменять состояние ума, это благое качество, полное овладение энергией рикпа.
Итак, если мы беспрепятственно можем менять свой ум силой применения естественного состояния, это признак того, что мы овладели энергией естественного состояния. Естественная осознанность обладает силой. И этой силой мы можем пользоваться, либо мы не можем ей пользоваться. И признак того, что мы можем ей пользоваться, мы можем изменять свой ум. Мы можем легко побеждать клеши, эмоции, негативное состояние, просто позволяя естественной осознанности выходить на первый план. Мы можем в мгновение ока очень легко и быстро менять свой ум. Например, происходит какая-либо ситуация или проблема. Мы в любой момент можем усилить естественную осознанность и отпустить все, и рассмеяться, так как будто проблемы нет. Так, как будто вообще ничего не происходит. Без рефлексий, без страданий и без эмоций. Мы можем мгновенно менять свой ум. Практикам высокой категории им даже не надо менять свой ум, потому что он уже им постоянно изменен. Они всегда находятся в измененном уме естественного состояния. Поэтому про мастеров говорят, что даже в туалет они ходят не так, как обычные люди. В том смысле, чем бы они ни занимались, они пребывают в глубокой практике созерцания, они пребывают в Боге, пребывают в благодати, пребывают в раскрепощенном уме и саморожденной мудрости.
Дальше. Если не чувствуешь усталости, хотя практикуешь день и ночь, это благое качество — обретение ключевого условия — ума праны.
Когда на стадии вынашивания мы растворяем множество двойственных представлений, и практика становится естественным, мы можем практиковать день и ночь, не чувствуя усталости. Мы можем даже удивляться, как это удобно, как это хорошо, как это возможно. То, что раньше достигалось натужными усилиями, концентрацией, сидячей позой, теперь не зависит от усилий, а может совершаться безусильно. Не зависит от позы, а может совершаться в любой позе. Не зависит от концентрации силы воли, а может происходить естественно, благодаря поддержанию неотвлекаемого естественного состояния. И мы не устаем. Это означает, что мы соприкоснулись со Всевышним Источником, как с энергией, и эта энергия постоянно нас питает. Это значит, мы начали овладевать энергией естественного состояния. Те, кто соприкоснулся с Источником как энергией, они всегда обладают дополнительной силой, они всегда заряжены, они всегда имеют благодать, и эта благодать их всегда вдохновляет. Даже если они не занимаются формальной практикой. Они всегда вдохновлены. Энергия естественного состояния всегда дарует им счастье, радость, внутреннюю удовлетворенность. И они не ищут ничего, кроме этой энергии естественной осознанности. У них мало желаний благодаря тому, что много благодати. Благодать питает их. Почему святые не нуждаются в каких-то развлечениях? Почему многие из них всегда живут всю жизнь в одном монастыре, в своей келье и счастливы? Потому что они питаются благодатью. Благодать заменяет им все мирские желания мира, все впечатления мира и все вещи этого мира.
Если ясность остается неизменной, практикуешь ты или нет – это знак того, что ты достигла уверенности в медитации.
Достичь уверенности в медитации означает, не медитируя, пребывать в саморожденной мудрости, уверенно пребывать во зрении и созерцании так, чтобы ясность не понижалась. Ясность всегда сохраняется. Пребывание в ясности – это такой способ созерцания, когда мы ежемгновенно распознаем пустотную сущность вещей. Мы распознаем их игровую сущность всех энергий. И наша ясность, подобная тонкой пленке осознавания, распространяется на все объекты. И мы понимаем, что это некое очень тонкое и ценное достижение, позволяющее нам понимать явления этого мира, оценивать их правильно, правильно действовать, и она всегда с нами. Если мы пребываем в ясности, мы знаем, что даже если мы поедем в другую страну или отправимся в тонкий мир или на небеса, наша ясность не покинет нас. И она всегда будет нам помогать и делать нам делать все как надо. Ясность означает, мы различаем истину и неистину. Мы всегда знаем, как пребывать в недвойственности. Мы всегда знаем, как пребывать в тонком, и как побеждать грубое, и как управлять грубыми состояния ясностью. Это значит, у нас никогда нет замешательства, и мы знаем ответ на любой вопрос. Однажды некого святого пришли другие садху, начинающие йоги, и он был таким великим пробужденным, и они задали вопрос. Если с вами, если вы великий пробужденный, то вы должны обладать всевидением. Они спросили у его учеников, ученики сказали, да, он обладает всевидением. Тогда он должен знать ответ на любой вопрос. Они сказали, да, он знает ответ на любой вопрос. Можете задать ему, ответит. Они начали задавать ему вопросы. Они спросили, как шьют обувь? И он им подробно рассказал, как шьют кожаную обувь со всеми деталями, хотя он не был сапожником. Потом спросили, они решили задать какой-то вопрос, который бы никто не знал, невообразимый какой-то. Они спросили, какого вкуса кал? Он ответил, похож на лук. То есть он знал ответы на все вопросы. По мере того, как они задавали ему вопросы, он все отвечал. Они удивились, сказали, да, похоже, он обладает всевидением. То есть естественная осознанность – это способность получать ответы на любые вопросы. Эти ответы могут быть зависеть от каналов и чакр, но это так. Потому что в состоянии естественной осознанности йогин черпает источник, черпает информацию из Всевышнего Источника. У него есть доступ к знаниям бездн, каналам информации всеобщего коллективного бессознательного как человечества, так и всех живых существ мироздания. Но в зависимости от его тенденций, эти знания могут быть более общими или более детальными. Но это так. Святой знает ответ на любой вопрос, но он не всегда может его выразить в зависимости от его способности относительного мира. Поэтому иногда некоторые говорят, что пробужденный – это идеальный такой святой, который знает все – математику, алхимию, астрономию, тригонометрию, может вычислить кубический корень там, из 3 миллиардов и так далее. Другие говорят, что это не так, что это не надо понимать буквально. Он знает истину, обладает всеобщим знанием, но оно не обязательно будет детализировано и переложено на язык людей в соответствии с их ожиданиями. Оно может иметь сущностный характер.
Если можешь помнить о Дхармате, какие бы мысли или видимости ни возникали, это знак того, что ты приняла видимое как помощь на пути.
Так, если мы можем помнить о пустотной сущности всех объектов, это признак того, что мы можем использовать все видимое как путь. Когда мы не забываем пустотную сущность всех объектов, с чем это можно сравнить? Каждый объект, каждое восприятие обладает пустотной и лучезарной природой. Он неотделим от естественного пространства. Если мы это помним, мы все объекты, все переживания, все восприятия можем делать путем. Мы можем делать их тренировкой в практике естественной осознанности. Обычно три малы скрывают от нас путь, и требуется большие усилия, чтобы их преодолеть. С чем можно сравнить вообще эти три малы? Например, майя мала. Если карму можно сравнить с камнем, который надо тащить на себе, но который можно сбросить, если ты понимаешь его пустотную суть, то майя мала отвлекает от понимания пустотной, чистой, пространственной природы камня. Вместо этого что? Нам вот эти силы, кхичари, дикчари, бучари, взваливают камень на спину и отвлекают, говоря, смотри, есть множество разных камней с расписными краями, с расписными боками, с примесями золотого песка. Какой тебе нравится? И мы не обращаем внимания на тот факт, что камень вообще не надо взваливать. Мы увлекаемся этим многообразием. И мы выбираем камни разные, начинаем различать. И в конце концов соглашаемся, говорим, мне нравится вот такой камень с примесью мрамора. И тащим его на спине. А его вообще не надо взваливать на себя. Вот так действует майя мала. Но эти силы так отвлекают нас. И когда мы уже устаем, они говорят, вот есть другой камень, теперь с примесью гранита. И мы снова его взваливаем и тащим. А теперь есть камень прямоугольной формы. И мы захвачены разными представлениями о многообразии, захвачиваемся, думаем, вот эти камни, эти, как это красиво. А не надо этим захватываться, надо камень просто сбрасывать и не тащить его. Так действует майя мала, иллюзия многообразия. Другая мала, анава мала, действует как? Нам эти силы взваливают камень на плечи и говорят, тот, кто его тащит, достойный человек, он герой, он молодец. И они всячески питают наше эго, поощряют нашу анаву, наше сжатое сознание. Они говорят что-то наподобие. Поднапрягись, в будущем будет лучше, и ты чего-то достигнешь, прояви волю. Ты же сильный человек, и каждый сильный человек должен носить какой камень. Это признак вообще могучего, могущественного, богатого, влиятельного человека. Вот со стороны посмотреть, ну настолько глупо это все. Но анава мала, так эго действует. И третий – это карма мала. Карма мала – это значит стремиться к плодам и результатам. Это когда эти силы взваливают нам камень и говорят, поноси, а тебе дадут много мелких камней или других камней, ты получишь награду. ты настоящий носитель камней, и мы вознаграждаем носителей камней еще другими камнями. Ты можешь еще больше носить камней. Ты можешь носить не один маленький, средний камень, а большой мы дадим, еще много камней. Ты можешь их перебирать каждый день, новые камни носить. И он, да, здорово, думаю, точно. Карма мало. То есть мы зависим от чувства делателя, плодов, результатов. И это полная иллюзия. А этот камень вообще носить не надо. Не надо рассматривать его, и не надо считать себя героем от того, что кто носит. Его сразу надо кидать. А как только тебе пытаются взгромоздить этот камень на спину, снимать его и сразу кидать. Но вот эти три мало, анава мало, моя мало, карма мало, это вот уговоры, иллюзии сознания от этих сил, которые вынуждают, уговаривают нас носить этот камень кармы. И мы потом заморочены и носим его. Так вот, вот то, что говорится в этом стихе, в этой шлоке, означает, мы больше этот камень не носим, мы сразу распознаем его чистую, пустотную, исконную, саморожденную мудрость вместо камня. И когда мы ежемгновенно распознаем этот камень, мы на себя больше не одеваем.
Если оживший мертвец, клеши не появляются, а если даже появится, то час будет усмирен, это знак спонтанного одоления пяти ядов.
Стоп. Оживший мертвец — это клеши. То есть они иногда очищаются, иногда снова пробуждаются. Но если мы можем спонтанно их одолевать, в момент возникновения, это признак того, что спонтанно, благодаря естественному состоянию, не применяя специальные противоядия, мы их очищаем. Они очищаются благодаря пребыванию в двух бхавах – прахмахамбхаве и дивьябхаве. Вот когда мы пребываем в сакральном видении, в состоянии уважения, чистоты, благоговения, приходит благословение, которое словно душ смывает грязь. Таким же образом, дивьябхава смывает все клеши. Она не дает им развиваться. И когда мы пребываем в брахмахамбхаве, в пространственно-подобном величественном состоянии расширенного присутствия, брахмахамбхава подрывает саму основу клеш, выбивая из них фундамент. И вот пребывание в этих двух бхавах позволяет справляться с клешами. Это и есть муктибхава, состояние всегда освобожденного. И вот никогда не покидать уважение сакрального видения в отношении объектов прибежища, а затем не покидать в принципе чистого видения в отношении всего видимого мира и рассматривать проявление всего видимого мира как игру энергии своего прибежища. Это то, что уничтожает клеши. Почему? Потому что когда клеши проявляются, мы применяем эти две бхавы. Брахмахамбхава обнаруживает их пустотность. Дивьябхава их очищает и превращает их в божество. Тогда сами клеши теряют свою силу.
Если ты неуязвима для страданий и трудностей, это благое качество. Понимание, что непостоянство есть особенность сансары.
Мы уязвимы для страданий и трудностей только до тех пор, пока мы чего-то не понимаем. Например, мы не понимаем непостоянства сансары. Когда мы не понимаем, мы хотим зафиксироваться в каком-то шаблоне сансарном. Мы хотим занять какой-то статус-кво. И когда происходят изменения, трансформации, мы оказываемся в шоке. Мы оказываемся в замешательстве. Это вызывает нас страдания. Но когда мы распознали природу сансары как то, что всегда меняется и подвержено трансформациям, и отпустили связанные с этим надежды и страхи, и всю свои надежды, всю свою силу сознания вложили в распознавание недвойственности, мы перестаем быть уязвимы к страданиям. Страданий просто не может быть. Потому что мы уже провели какую-то работу, и мы сами себе говорим: ну да, так это же сансара. А чего здесь ожидать? Так оно и есть, ведь учение правильно говорит. Мы и не надеялись, что тут что-то будет лучше. Вот когда мы надеялись, надежды разрушаются, то да, можно страдать. А когда мы не надеялись, и сансара что-то выкидывает, какие-то фокусы, какие-то фортили, и то, на что надеялись все обычные люди, разрушаются, а мы не чувствуем, что есть проблема. Мы говорим, ну да, а что есть такого? Это же сансара, чего вы хотели ожидать-то? Что в сансаре тут может быть хорошего вообще? Ничего удивительного. Такой способ восприятия дает вайрагью. Вайрагья означает, действуя среди сансарных энергий, мы живем осторожно, не привязываясь к ним. Мы вообще не входим в эти энергии. Это подобно тому, как вы действуете в каком-то химическом комплекте в бактериологически зараженной зоне или в радиационной зоне. Ни у кого нет больших надежд на зараженную радиацией зону. Вот мы здесь устроимся, так? Вы никаких иллюзий не питаете. Вы соблюдаете предосторожность, носите защитный комплект, действуете в соответствии со своими обязанностями, но вы не питаете никаких надежд. Никаких надежд. У вас полная отрешенность от этой зоны. Здесь делать нечего. Просто нечего. Но единственное, что вас здесь держит, это выполнение своей дхармы, выполнение своей миссии. Миссия есть, ее надо выполнять. Когда мы действуем так отрешенно в отношении сансары, такая отрешенность дарует нам ясность, созерцательное, ежемгновенное присутствие. Исходя из нее, мы можем развить другое видение всего внешнего мира, так, чтобы сансара постепенно начала преображаться в нирвану. Сначала в чистое видение, в мандалу своего божества. Понемногу вот эта зараженность сансары нечистыми измерениями, нечистыми татвами начинает уступать чистым татвам, чистому видению, пробужденному видению. И сансара вытесняется нашим чистым видением. Но в этом чистом видении уже нет привычных привязанностей, цепляний эго. Это все совершенно выглядит по-другому. Чистые татвы, недвойственные, пустые, играющие, единые с умом – это восхитительная картина, в которой живет каждый йогин. Каждый мастер живет в мире, в собственном мире. Он живет в собственном мире. И вот ученик, когда он практикует гуру-йогу, он стремится войти в мир мастера. Но на самом деле никакого мира мастера его собственного нет. Это один общий мир. Ну, просто так говорится. Потому что каждый воспринимает его через себя, пропускает. Но это мир общий на всех. Поэтому это и мир ученика тоже, в который ученик входит в него. Через практику созерцания. И если садху, он живет не в собственном мире, а в коллективном каком-то, всеобщем человеческом, в каком-то эгоистическом мире, кармическом, это значит, он просто не развил еще должный уровень мастерства и не соприкоснулся с безграничным сознанием. Но когда благодаря гуру он входит в мир гуру, он обнаруживает, что это его собственный мир. Что это не то, чтобы мир гуру, это мир всех святых, мир Дататреи, мир Шивы. И его собственный мир тоже. И он его всегда ждал. Это мир чистого видения. И вот войти в такой мир чистого видения, жить в таком собственном, персональном, просветленном мире чистого видения, углублять такое видение, это и есть путь освобождения. Этот мир никто не может дать, но в него может пригласить гуру, показать путь к нему. Этот мир никому не принадлежит. Ни гуру, ни Дататреи. Это мир Бога. И он принадлежит всем, в том числе и ученику. И гуру его не жалко. Гуру не думает, это мой мир. А вот кого в него пускать, еще подумаем. Так? Вовсе нет. Но ученик должен готовиться, чтобы войти в этот мир, очищать собственное видение. Потому что, когда он входит в него, он пересекает невидимую грань своего сознания. И он должен пересечь эту невидимую грань налегке, полностью пустым, опустошенным от эгоизма, от мирских желаний, клеш. Потому что, если он войдет в этот мир неочищенным, то беспредельное сознание активирует в нем его собственный дух, но вместе с ним он активирует его клеши, кармы, двойственные представления, и могут быть созданы препятствия. Поэтому длительное время ученик очищает себя, чтобы войти в этот мир очищенным, полностью пустым. Но когда он входит в него с самай, духом чистоты, духом уважения, он обнаруживает его как свой собственный мир, и он начинает жить в нем. И этот мир очень удивительный. Он не мир, который построен на законах физики Эйнштейна. В этом мире действуют другие законы. Это то, что был такой ученый, есть Майкл Талбот, называет омниктивная реальность. Даже я удивился. Омниктивная, от ом, наверное. Омниктивная, что это значит? Она не субъективная, не объективная. А то, что соединяет объект с субъектом. Единая реальность. Когда все едино с природой ума. И когда ученик входит в этот мир, он постепенно тоже становится мастером. И в этом мире уже нет причин следствий, нет трех мал. Там есть игра, там есть бессмертие. Там все едино с умом. Там мир не внешний, он как мандала чистого видения, единое с умом. Там не действуют законы аристотелевой логики, а действует прямая логика недвойственного постижения, саттарка логика. Это мир как мультиреальность разнообразных вселенных, меняющаяся в зависимости от сознания. Постепенно, когда йогин пребывает в этом мире, само пребывание в этом мире недвойственности начинает переплавлять его кармы и выплавлять его три пробужденных тела – джнанакаю, майякаю и ситхакаю. Вот три просветленных тела выплавляются простым естественным пребыванием в этом мире. Это мир сакральный, священный. В этом мире нет времени, как в мире людей, прошлого, будущего, настоящего. Это мир единого времени и даже выхода за времени, поэтому называют калатита. В нем также нет истории. Все, история закончилась. Был такой японец, по-моему, Фрэнсис Фукуяма, который написал, писал о конце истории. Но настоящий конец истории, он здесь, а не там, где еще ученые пишут. Вот когда ученик входит в этот мир, все, история заканчивается. Персонально для него, в его персональном видении. И начинается персональная психоистория. Психоистория – это означает, что теперь исторические процессы таковы, каково мое сознание. Вот так. Вот когда Тетрея мог прошлое поменять с будущим, взять отрезок истории, исторических событий там, 2 века, врезать в 17 век, 21-го войти во 2-й, никаких проблем. Что такое история? Временем можно оперировать как хочешь. Поэтому, когда ученые находят исторические факты, там след находят, ему 300 миллионов лет по радиоуглеродному анализу. Это след от там, сапога, кроссовка. Или внутри гробниц, там, пирамид египетских, там, часы золотые, там, или айфон. Как так может быть? Внутри окаменелостей там, много миллионов лет назад находят болт с резьбой. Не могут понять. Это просто какие-то временные парадоксы, врезки в историю. Кто-то сильный вошел со своей психоисторией. Произвел какие-то изменения. И вот этот мир – это как жизнь в управляемой реальности, когда реальность управляема силой мысли. Это мир как жизнь в мандале. И из нее постепенно йогин начинает творить собственную вселенную. Поэтому для нее характерны мультиреальность, мультителесность, игра, бессмертие, управление реальностью силой мысли, психоистория, жизнь как мандала, единое сознанием, создание собственной вселенной, бессмертие, парасатарка-логика. Все это признаки другого мира, в который йогин входит, пересекая невидимую грань своего сознания через гуру-йогу, через иштадевата-йогу и входя в мир недвойственности, в мир гуру. Гуру всегда ждет в этом мире ученика и приглашает его. но не всегда ученик может попасть в него. Пересечь, казалось бы, черта невидимая, и там два шага всего, но пересечь очень сложно. Святые говорят, это так близко, что ты не можешь поверить. Это так же, как не дальше, чем твоя собственная ладонь. Но пересечь эти два шага сложно, потому что надо опустошить себя. Надо обнаружить природу ума. Потому что действует чудовищная гравитация кармы.
Так или иначе, благие качества возникают изнутри, когда в твоем существе зарождается дхарма. У практикующих, которые не обладают верой, усердием и разумом, благие качества вряд ли возникнут.
О-о-о.